Максим Горький. «В людях». Часть вторая. Я поступил учеником в мастерскую иконописи. Через день хозяйка сказала, что дни теперь короткие, вечера длинные, так что с утра мне надо ходить в лавку, постоять мальчиком, а вечером учиться. И отдала меня во власть маленького, быстроногого приказчика с красивеньким личиком и притворной улыбкой. Мы сразу не взлюбили друг друга. Я сразу запомнил цену и размеры икон на продаже, но никак не мог запомнить святых. А он имел привычку устраивать мне экзамен. Иконописная мастерская размещалась в двух комнатах большого полукаменного дома. В мастерской жарко и душно. Работает около 20 человек богомазов из Палиха, Халуя, Мстеры. Все в расстегнутых рубахах, босиком или в опорках. Поют тягучие и невеселые песни. Иконопись никого не увлекает. Какой-то мудрец разбил создание иконы на несколько самостоятельных, лишенных действия и красоты этапов. Через несколько дней после этого, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Копендюхин, силач, красавец, но и горький пьяница, пришел в мастерскую под сильным градусом. Прищурив бабьи глаза и сжав губы, стал избивать всех. Он метался по мастерской, как кот среди крыс. Люди в ужасе прятались по углам. Ликописцу Ситанову удалось ошеломить буяна. Его связали полотенцами. Тут уже взбесился Ситанов. Он забрался на табурет и хотел прыгнуть обидчику на грудь, но зашел в мастерскую Иван Ларионович, управляющий мастерской. Велел отнести казака в сени, чтобы он там протрезвел. Его в мастерской все безоговорочно слушали, а Иван Ларионович мог поучать каждого мастера. Я этого не понимал. Даже Копендюхин вежливо выслушивал его наставления, а потом, улыбаясь своими бесстыдными глазами, говорил, что он родился музыкантом, лошадником, а не святым. Поэтому, видно, лики святых получаются хитрыми, земными и проказливыми. Копендюхину сейчас бы тройку борзых и их! И он отчаянно затягивал про тройку борзых темно-карих лошадей. Пел казак отменно. Великолепный дискант ученика Паши также самозабвенно вел подголоси. Люди в мастерской замирали. У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его власти над нами. Что-то необыкновенно волнующее вливалось в душу, хотелось любить всех. Копендюхин пел только веселые песни, но пел он редко, под случай. Мои обязанности в мастерской были несложны. Утром убрать в мастерской, приготовить мастерам самовар, пока они пьют чай, отделить желтки от белков для красок, потом я шел в лавку. Отношения с приказчиком стали невыносимыми. Он ненавидел меня упрямо и все более остро. Я тоже терпеть его не мог. Но мне хотелось понять, почему он так ко мне относится. Он разбрасывал по полу лавки монеты. Подметая пол, я находил их и складывал в чашку на прилавке. Там лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, откуда на полу так часто берутся деньги, я сказал приказчику, что он напрасно подбрасывает мне деньги. Он закричал, выдавая себя с головой: «Не смей учить меня, я знаю, что делаю». Но потом тут же поправился: «Как это? Напрасно подбрасываю? Они сами падают». Наконец он запретил мне читать в лавке книги, сказав, что я тут не в начетчики готовлюсь. Работать надо, а не книжки читать. Сам он книг никогда не читал. Приказчик не оставлял надежды поймать меня двугривенными. Я понимал, что, подметая, легко могу не заметить монетку, и она закатится в щель. И ничего никому не докажешь. Я снова предложил ему прекратить свои дурацкие опыты с деньгами. Однажды я услышал, как он убеждал соседского приказчика уговорить меня украсть псалтырь, который скоро привезут в лавку. Когда я вошел с кипятком, оба замолчали. Соседский приказчик, пьющий человек, небольшого роста, слабый, один раз устроил мне целый спектакль. И я понял, что такое конкуренция. Приказчик подошел ко мне с доброй улыбкой, но вдруг сбил с меня шапку и вцепился в волосы. Мы стали драться. С галереи он втолкнул меня в лавку и все старался так пихнуть, чтобы повалить на большие киоты, стоявшие на полу. Если бы я упал на них, то перебил бы стекла и попортил иконы. Но мой противник был слаб. Мне удалось одолеть его. Тогда случилось мне непонятное. Он сел на пол и, вытирая разбитый нос, горестно заплакал. Он рассказал, что его подговорил устроить драку в нашей лавке его хозяин и велел постараться попортить как можно больше товара во время драки. Им прибыль, нам убыток. Приказчик знал, что я сильнее его, что все равно его побью, но отказаться не мог. Слабый он человек, пьющий. Я поверил ему, мне стало его жаль. Я знал, что живет он впроголодь с женщиной, которая колотит его. Характера приказчик не имеет, вообще он продажная душонка. Но не мне было менять его. У него своя жизнь, своя судьба. Вечерами меня заставляли растирать краски и присматриваться к мастерству. Сначала я старательно присматривался. Но потом понял, что мастерство, раздробленное на куски, самим мастерам не несет радости, только однообразие и скуку. Очень неприятно смотрелись большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стояли без лиц, рук и ног, только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестрых досок веет мертвым. То, что должно оживить их, отсутствует. Когда тельце написано, его сдают другому мастеру, который накладывает финифть. Надписи пишет тоже отдельный мастер и завершает работу управляющий мастерской. Он покрывает лик лаком. Скоро я понял, что эти люди видели и знают меньше меня, потому что с детства посажены были в клетку мастерства и до сих пор сидят в ней. Никто не был в Москве, Пермь для них располагалась в Сибири, а Урал на море. Зато все любили страшные сказки. Вообще действительность мало занимала их. Все предпочитали выдумку. Это удивляло меня, потому что уже четко чувствовал разницу между книжной жизнью и реальной. Книги они слушать любили. Я стал усердно искать их и читать вслух каждый вечер. Однажды мне попался томик Лермонтова, и я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей. Когда я читал «Мастеровым демона», тишина стояла такая, что слышно было, как скребется в углу мышь. Мастера оставили работу и завороженно слушали. Ризник Жихарев сказал, что книгу надо прочитать еще раз, а такого демона он даже написать может. Телом черен и мохнат, крылья суриком, огненно-красные, а личико, ручки и ножки да синя-белым, как снег в месячную ночь. Томик Лермонтова он завернул в чистую тряпку и унес к себе. Он вообще собрался его переписать на память. В поле таяли снега, в небе зимние облака. Землю мочило дождем. Наступил день моих именин. Мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия, Божия человека. А Жихарев сказал, что я человек правильный, потому что стою ко всему не боком, а лицом. И всем людям родня. Слышать это было приятно и радостно. Значит, из меня получается что-то дельное и нужное людям. Хозяин часто говорил, что надо бы мне учиться. Только систематические занятия могут образовать человека. Я отвечал ему, что читаю, читаю много. Он решительно возражал мне. Говорил, что это все не то. В образовании важна система. Его слова всегда возбуждали во мне какое-то не то томление, не то недовольство, чем только. В свободное время летом любил я уходить на Волгу. Тишина, покой. Плавное течение реки располагали к размышлению. Я ложился на пыльную траву и смотрел в небо. Через Волгу медленно тащились серые облака. Перейдя луга и Волгу, они становились белыми, будто обмытые водой. Все двигалось вокруг как-то неохотно, недвижно текла вода в реке, неподвижна земля. И так хотелось дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы все, и я сам, завертелось радостным вихрем, радостной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту прекрасную жизнь, данную от Бога, ради другой жизни, красивой, бодрой, честной. Я думал, надо бы на что-то делать с собой, а то пропаду. Я не пил водки, не путался с девицами. Все это заменяли мне книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить. Так бывает осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, даже забываешь о нем. Осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собьешься с дороги, потеряешь все тропы, устав их искать. Пойдешь прямо чаще по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота. В конце концов, выберешься на дорогу. Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.